Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы по традиции вечером в воскресенье обсуждаем важные темы, спорим о чем-то, где-то договариваемся, где-то что-то открываем необычное. Тема сегодня очень острая. Мы с неожиданной, может быть, стороны подошли, но зато очень искренне. Тема о том, как правильно по-божьи построить отношения, которые ведут к браку. Вот, обо всех аспектах этой темы мы сегодня будем говорить с клириком Никольского храма города Химки, отцом Анатолием Гловацким. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А также у нас в студии блогер, рэпер, православный блогер и православный рэпер, если такое существует. Илья Кухарев, привет.
Существует. Здравствуйте, друзья.
Это я.
Это я, да.
А также инициатор, собственно, темы, тоже блогер, эксперт по этикету и автор частного мнения Аня Берг. Анечка, привет.
Добрый вечер.
Ну, давайте, как обычно, послушаем программу и потом поговорим.
Предать Бога можно по-разному. Например, впадать в одни и те же грехи из раза в раз, смолчать, когда рядом хулят имя Божие, осуждать кого-то, лицемерить, тщеславиться, гордиться. Это так очевидно, что сразу бросается нам же самим в глаза. Мы идем на исповедь и каемся. А бывает грех как будто незаметный, случайный. Готовясь к очередной исповеди, я вспомнила случай, который много лет тянет меня за душу. Формально ничего страшного не произошло. Даже того, что можно было бы исповедовать. Но я задумалась, почему душа не на месте? Как-то раз меня пригласили на съемки документального фильма с элементами игрового кино про маршала Жукова. Мне доверили роль его жены. Я была польщена и сразу согласилась. В назначенный день приехала на студию. Пока меня одевали, причесывали, красили, пришла еще одна жена Жукова. Я удивилась, но вида не подала. После сборов мне вручили сценарий. Я прочитала и обомлела. Мне досталась роль первой жены маршала. И сцены меня ждали неприятные. Конфликт с соперницей, выяснение отношений с мужем, отчаяние моей героини. Но самое ужасное, что вся эта картина рисовала неприглядный портрет великого полководца. Это шло вразрез с моими представлениями о Георгии Жукове. Я замялась. Робко высказала свое несогласие со сценарием. Режиссер объяснил: «Без перчика никто смотреть не будет». Я приуныла, но не нашла в себе силы уйти. Потом мне никак не удавалось войти в роль. Все во мне сопротивлялось. Кое-как снялась. Возвращалась домой, как с преступления. После, пытаясь реабилитироваться в собственных глазах, я пыталась исправить дело делом. Рассказывала в блоге о достоинствах Георгия Жукова как военачальника. Лишний раз старалась сказать доброе слово. Некоторые стороны обычной жизни маршала не так значительны на фоне его героических подвигов, совершенных во имя страны. А про жизнь внутреннюю, то есть духовную, не нам судить. Христос призывал нас: «Не судите, да не судимы будете». Мой духовный отец давал наставление: «Не обличай, не осуждай». Я нарушила эти заветы. Господь меня задумал иначе. Дал мне талант. В меру моей способности призвал реализовать его. На что я его употребила? Нужно серьезно и ответственно относиться к себе. И спрашивать себя: мое действие или бездействие не оскорбляет ли Господа? Как я реализую свой талант? Всегда нужно стараться поступать по совести. Возможно, мои коллеги, с которыми мы работали, сейчас понимают, что в чем-то были неправы. Что своим поверхностным отношением к теме они могли нанести ущерб доброму имени, имиджу героя страны. На тот момент я понимала, а они нет. Кому много дано, с того больше спрашивается. А надо спрашивать прежде всего себя.
Частное мнение.
Ну вот смотрите, почему нам с Аней это отозвалось, да, про предательство себя? Потому что, наверное, отношения, добрачные, близкие отношения, Это момент, который, вот как история с Жуковым, да, кажется, что уже ничего в нашем обществе, что это само собой. А ощущаешь это как предательство себя и предательство Бога. Ань, вот как ты, правильно я излагаю, как ты хотела еще это развить?
Ну, у каждого из нас внутри есть вот такой цензор, как совесть. И, безусловно, когда мы поступаем вопреки тому, как мы чувствуем, мы ощущаем вот это чувство какого-то предательства, что-то не то. Мы даже можем... Предательство – это очень громкое такое слово. Да? Мы ощущаем, что что-то мы делаем не так. И как найти вот этот такой камертон, что ли, как понять, в чем причина, что тебя подтолкнуло на это. Ну, вот, в частности, мы сейчас прослушали вот эту программу, и я немножко так затронула тему того, что авторы и актеры, те коллеги, которые были со мной в тот момент, они, может быть, даже не поняли, что они сделали что-то не то. А ведь мало того, что я почувствовала в моменте, когда мы уже работали, что мы совершаем такое некоторое небольшое преступление. А представляете, эта же программа вышла. И навязывается определенный сценарий поведения. Ну вот, маршал Георгий Жуков, все его знают, уважаемый человек.
Так можно, да? Значит?
Да, так можно, что такое первая жена, там вторая, 32-я, там какая жена. Для чего мы вообще эти вопросы поднимаем? Почему, рассуждая о такой личности, мы вдруг начинаем спускаться как-то так низко? И затрагивая вот такие вопросы, а не превращаем ли мы это в норму вообще?
Ну да, потому что у нас, в принципе, сейчас у нас был опыт, когда мы снимали программу «Совы», и мы в студии с ребятами, далекими от церкви, сказали, что вообще-то все, что до брака отношения называется блудом, была просто вспышка удивления, негатива, возмущения, что вы какая-то дремучая серость средневековья и так далее. А между тем, именно так сейчас все и строится, и поэтому я задам вопрос от противного. А как же правильно в сегодняшнем обществе построить отношения до брака, чтобы вот не идти против своей совести, отец Анатолий?
Во-первых, это все-таки заповеди Божьи. Там есть некая структура, последовательность. То есть если мы берем заповеди Божьи, они делятся на две категории. Построение отношений с Богом, первые четыре. Вторые – построение нормальных отношений с другими людьми. Седьмая заповедь, она как раз и говорит о том, что не нужно прелюбодействовать. Я однажды шел к школьникам в четвертый класс и думал, ну, те заповеди там, «Я Господь Бог твой, да, не сотвори себе кумира», в общем-то, понятно, как детям объяснить.
«Не убей, не укради» тоже,
да.
«И не завидуй».
«И не завидуй», да, там, «О послушании», да, то есть понятно, что там родителям, это все ясно. А вот как седьмую заповедь объяснить, вот я долго как-то, у меня было такое мучительное, такое, как бы, такое внутреннее какое-то борение, как же детям объяснить, чтобы не подтолкнуть на какие-то не такие мысли. То есть 10-11 лет ребятам. И вот мне опытный один педагог подсказал, а вы пойдите как раз от противного, поговорите о целомудрии. Не нужно говорить, как не нужно. Как раз ветхозаветный человек, он о чем говорит? Не нужно воровать, да, не
Нет,
нужно,
да,
да, там, завидовать. То есть, да, отрицание некое такое, не нужно блудить. Новозаветный человек, он как раз еще идет от того, что он созидает. И здесь, если мы говорим, да, о том, что как построить добрачные отношения, возникает очень важный вопрос. А они изначально, в них есть цель брак?
Вот это очень интересно.
То есть вот, это, вот этот этап, он, в принципе, предусматривается? Или это просто развлечение?
Мне кажется, это вопрос к женщинам, наверное, с одной стороны, потому что я сейчас в полной уверенности перед записью говорю, что если спросить женщину, то она скажет, что ей не нужны добрачные близкие отношения, и женщина стремится к семье. Аня сейчас сказала, как ты ошибаешься? И тут я потерялась немножко, Ань, почему ты так?
Ну, потому что я общаюсь с женщинами. То есть у нас происходит встреча, мы говорим про этикет, про хорошие манеры, и выясняется, что женщины не понимают, какую ценность они в себе несут. И если говорить опять-таки про этикет, там же нигде нет такого, чтобы женщина ухаживала за мужчиной, чтобы женщина шла на сближение с мужчиной, причем даже знакомство, поздороваться, там, познакомиться. Мы можем себя проявить, интерес показать, но все-таки весь этикет построен на том, чтобы мужчина красиво обращался с женщиной.
И вот, ухаживал.
И ухаживал. Так вот, женщины не умеют принимать ухаживание зачастую, они не понимают. Им кажется, что нужно проявить себя. И, в частности, почему я считаю, что Наташа ошибается в теме того, что женщинам не нужны добрачные отношения, потому что я знаю, что нужны. То есть они хотят что-то проверить, они хотят что-то узнать.
Или просто так пожить? Вот вопрос отца Анатолия. Ставится ли целью брак? Или это просто взаимоотношения в свое удовольствие?
Друзья, можно
и
я?
Так, давай.
Да.
Тот самый мужчина, который...
Обычно женщины ругаются, что на нас постоянно все, значит, копья летят. Вот, а как же мужчины? Я как раз по мужчинам и хочу пройтись, потому что я считаю, что у нас, во-первых, в принципе разрушен институт брака. А брак – это мужчина и женщина.
Это раз.
У нас, да. Что одни хотят отношений до брачных, что другие. Тут я бы вообще не разделял бы.
Согласна.
И нету примера нормального.
Вот.
То есть я считаю, что у нас в семьях тотально отсутствует воспитание своих детей, как правильно сказал батюшка, в целомудрии. Да? И об этом и нужно говорить. Детей нужно в этом и воспитывать. Объяснять девочке ценность целомудрия с одной стороны с женской, мужчине с мужской. Мужчине объяснять, что ты себя будешь растрачивать. Да? Угу. Я в одной проповеди услышал удивительную вещь, и вот познал ее удивительность, и правильность, и истину, когда столкнулся с живым примером. Вот один священник говорил, что блудники – это самые одинокие люди. Вот человек, который не в себя блудит, как говорится, да, с таким азартом, он себя просто вот по всем тем, с кем он проводил время, просто себя раздает. И к концу жизни остается просто один. Я таких людей знаю, которые и были и с семьей, и с детьми, но вот все равно постоянно была тяга налево. Да, и до брака, и с самого детства, и со школы. Что брать вообще какое-то время, даже советское, многие там рассказывают, как тогда было хорошо, но в этом плане все было так же плохо, как и сейчас. Или человек просто чувствует себя безгранично одиноким. Понимаете, вот это самое страшное. И вот надо с самого детства, я считаю, закладывать вот эту ценность и любовь к целомудрию, выстроить эту границу, чтобы для ребенка, ну, и подрастающего там подростка, юноши и дальше, это было просто недопустимо.
А можно один вопрос девочкам? А для кого девушка красится? Для кого она себя приводит в порядок? Для чего? Для кого?
Скажу, отец Анатолий, если смотреть, на мой взгляд, в природу женщины, то бесспорно для любимого мужчины.
Это так и есть.
Потому что как только возникает в жизни какая-то пустота, то вот это все накрашивание, одевание, оно происходит машинально и потом вообще сходит на нет.
Если вы даже себя проанализируете, так вспомните, вы даже увидите, что вы даже когда готовят, они адресуют это.
Конечно.
То есть мужчины, они не так делают. То есть как раз вот они просто кинули, оно что-то варится там, и все. Он как-то в этот процесс особо как-то
человека.
Не вникает. Вот это все к вопросу об этикете, о том, что, да, вот цель-то какая, то есть для чего. То есть мужчины иногда об этом просто не задумываются, что вот это все, что делает девушка, да, выглядеть хорошо, там, скажем, красиво, да, это его статус. Он может таким вот образом ее содержать. То есть здесь даже иногда вот эта коммуникация, мужчина даже и не понимает, что это именно для него, это его статус, что рядом с ним не девушка в спортивных штанах, да, и там, или в трико, там, и в кроссовках, или в кедах, а она именно выглядит хорошо. Она в красивом платье, которое прилично стоит, а на ней там, допустим, там какая-то прическа красивая. То есть и он должен понимать, и он должен это ценить. То есть это как бы ему адресовано. То есть
да.
Важный момент, опять же, о чем мы говорим, некая коммуникация.
Да, 100%.
То есть то, что можно. Можно коммуницировать, можно говорить, да, то есть для чего он это делает? Чтобы он это заметил, чтобы он это что? Оценил.
Оценил.
То есть он это ценил, то есть в этом и есть, да, некий момент ценности. Обратите внимание, я первый момент, я сказал заповеди, да, что нужно. То есть это некий фундамент, потом что дальше идет? Я бы хотел бы все-таки рассказать такое, знаете, свое понимание, видение в первой, второй главы книги «Бытия». О чем там говорится? Если хронологически мы возьмем о том, что Бог создает Вселенную, он кого создает? Он создает Адама. Потом хронологически что он создает? Создает рай. И рай был маленьким. То есть и Адаму было Богом дано задание о том, что он должен возделать этот рай, распространять его на всю землю. Ему были приведены животные. И тогда вот только дана была ему кто? Помощница. То есть мужчина – это внерайское создание, которое должен создавать рай. И ему дана помощница. в проекте. То есть у него должен быть какой-то проект, который он создает, и она ему помощница. То есть если этот алгоритм нарушается, то есть опять же я про что говорю? Про точку Б. Если нет брака, нет никакого проекта, зачем ему помощница? Для чего она нужна? Соответственно, наступает какой-то момент, когда она ее просто раздражает. Говорит, а куда мы идем?
Друг? Никуда.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему правильного маршрута, да, как дойти до брака правильно. У нас в студии клирик Никольского храма города Химки Анатолий Гловацкий, блогер и рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер-эксперт по этикету. Отец Анатолий, вот какой важный момент вы сейчас отметили. Ведь действительно, и я это тоже чувствовала, когда нету какого-то делания у мужчины, то непонятно, зачем ты помогаешь. Это вот на самом деле даже не только в браке, а в принципе,
Наталья,
девочки всегда мужчину пытаются угостить.
Если нет у мужчины маршрута,
да,
то девушка, она его начинает задействовать в своем маршруте.
Да-да-да.
И его начинает раздражать то, что она его тащит не туда, куда он собирался. А когда 100%. Он у нее, она у него спрашивает, ну дай мне ясность, а куда мы идем? А он ничего ясно не может сказать. То есть в брак они
вроде не
идут.
Ты ведешь, да?
Ну да, то есть он как бы говорит,
как
я танцы, хозяин,
ты
должна делать то, что ты хочешь делать. Интересно, что у нас, напомню, что есть программа на Светлом радио «Почитаем святых отцов». И как-то мы читали святителя Николая Велимировича о воскресении Христовом. У него такая очень красивая мысль, она мне понравилась. Он связывает рай с ясностью. То есть понятно, куда мы идем. У нас есть правило. Вот Анна подняла вопрос. Как делать так, чтобы не предавать себя? Но когда мы говорим о предательстве себя, возникает какой момент? Правила. А есть они вообще? Мы договорились изначально до того, как, о каких-то правилах. В том-то и есть соблазн вот этих добрачных отношений. В чем? Нет ответственности. Никто никому ничего не должен.
Только
в любой момент можно срулить, уйти в сторону без ответственности перед кем бы то ни было. Вот обратите внимание, как вот венчание еще называется, повести к алтарю, да? Подвести под венец. Что это значит? Это значит ответственность. То есть человек дает перед Богом ответственность, берет на себя ответственность, дает обещание перед Богом нести ответственность за девушку. И она говорит, хорошо, пойдем, я тебе буду помощницей. То есть если этого алгоритма нет, он никуда не ведет, он никакую ответственность не берет. То есть она соглашается поиграть в эту игру, которая называется просто развлечение.
Хорошо. Мы сейчас говорим о том, чтобы как к этому прийти, да, научить и мальчиков, и девочек ценности целомудрия. И вот они выходят в этот мир. И, к сожалению, влюблённость случается не всегда с тем человеком, который тот самый и который возьмёт на себя ответственность. И как дальше в этом мире вот это всё нести? Вот как объяснить людям сегодня, Илюш? Вот ты как бы и, как, и проповедуешь, да, и музыкой, и словом, и много встречаешься с молодежью в нетипичных местах. Как это объяснить современным людям, уже испорченным?
Мне кажется, нам надо просто показывать прекрасность и красоту такого образа жизни. То есть вот чтобы нам нужно создать образ целомудренного человека, чтобы он не казался поводом для того, чтобы его высмеять. И это на самом деле так и есть. Просто у нас почему-то получается так, что обычно целомудренные, они действительно как белые вороны, знаете, выглядят.
Как будто то никому есть, не нужны.
Конечно. Нам нужно просто создавать тенденцию, не знаю, как по местам, в самом себе, своих друзьях и так далее. Я же как-то справляюсь, да, то есть в компании людей, говоря о том, что до брака не должно быть никаких, значит, межполовых коммуникаций, да, между людьми. Это кого-то может вызвать какую-то ухмылку, но я могу твердо объяснить, почему я так считаю. Я могу объяснить, почему этот путь плохой, этот путь неплохой. Ну, я, например, объясняю, что, смотрите, у тебя есть, если одна любимая жена, то ты познаешь только ее, и тебе не с кем ее сравнивать. Ты не можешь сказать, что она хуже, чем Света, или лучше, чем Елена в том всем.
Готовит она хуже,
да,
чем
да, у тебя
Катя.
Есть только она, да. И у нее есть тоже только ты. И вы друг для друга создаете самих себя, чтобы каждому из вас было хорошо. хорошо и приятно. А когда у тебя за плечами их 15, 12 или еще, то ты начинаешь сам, а тут ты не такая внимательная, как вот та.
Да, нос от Ивана Ивановича,
ты не так,
да,
же,
как помните.
Одеваешься ты не так стильно и так далее. И это же кажется, что это мелочи, но это не мелочи.
Это не мелочи.
Минусы, которые, знаете, камни, которые складываются в портфель. Ты сам складываешь портфель своей жене, она с этими камнями идет, устает, отстает от тебя, и ты еще за это начинаешь ее ругать. А ты сам по большому счету.
Это очень виноват. Больно, когда тебя сравнивают. Да, отец Анатолий?
Вы знаете, что хотелось бы добавить? Такой момент, ну, как священник, что такое грех, в принципе? Вот знаете, нет?
Промах с греческого
вот,
переводится.
Это промах. То есть человек хотел одного, получилось другое. И у нас автоматически возникает другой момент в плане, что такое блуд. Блуд – это состояние блуждающего человека. То есть он находится в таком как бы в блуждающем состоянии. Он еще не определился, хочет ли он брать ответственность, хочет ли он туда куда-то идти, вот в какую-то точку Б, которая называется брак. Он еще такой, ну, как бы вот так вот, он как бы не против пока так вот посуществовать. То есть и здесь вопрос как раз к девушке, готова ли она тоже сосуществовать.
Как-то вот. Посуществовать и походить, поблуждать.
Да, и походить, поблуждать. То есть здесь вот этот момент очень важный, да, мне кажется, вот когда мы говорим об этом таком состоянии. И то, что касается целомудрия. Мне очень нравится как раз такой евангельский отрывок, где говорится о расслабленном. Интересно, что Христос, он подходит у него и спрашивает, хочешь ли ты быть здоров по-русски? По-церковно-славянски звучит по-другому, о том, что хочешь ли бы ты целым? Угу. То есть возникает вопрос, да? Ты, хочешь ли ты, да, быть, то есть, допустим, целым, то есть работать правильно? А где возникает вопрос, а где он сломался?
Да.
Да? То есть вот этот момент. И потом Христос как раз, он в этом отрывке, он три раза говорит, что хочешь ли ты быть целым? То есть евангелист Иоанн Богослов, да, потом это повторяется. А кто тебя сделал целым? Да? Угу. То есть интересно, то есть три раза об этом говорится в этом, там буквально на двух страницах. И Господь говорит, иди и впредь не греши, чтобы не случилось с тобой чего-то худшего.
Да.
То есть вопрос возникает как раз в чем? О том, что грехом что в человеке происходит? Он, в нем нарушается целостность. Он впадает в состояние такое, скажем, поломанного, разрухи, где потом, не зная, куда он, в принципе, идет. То есть он такой, знаете, именно такое состояние, мне кажется, вот, оно именно существование, не жизни.
Угу.
И в этом как раз основная проблема именно греха как такового. То есть целостность, почему мы просим целомудрие, то есть мудрости быть целыми. Целостность в себе не потерять. То есть грехом что появляется? У нас разлаженность между чем? Тем, что человек думает, да, то есть его там мыслями, и тем, что он ощущает своим сердцем. То есть разлад между разумом и сердцем.
А тут он уже не может почувствовать, где ему будет благо, где ему хорошо. Он уже даже не может понять, куда идти за этим хорошо.
И я бы еще отметил, что вопрос удовольствия же еще очень закрывает глаза. То есть ты не понимаешь вот этого падения, ты не понимаешь этого блуждания, потому что удовольствие, полученное от этого на физическом уровне, оно же тебя как бы еще
разжигает.
Вступает в тебя в определенный азарт. Да. Тебе хочется это повторить, как вкусно поесть, да, если ты вкусно поел, тебе хочется еще повторить такой же прекрасный вкусный ужин. И потом это удовольствие закручивает этот маховик, запуская в тебе, что ты потом не можешь
запускать страсть.
Остановиться. Да, да.
Да.
Зависимость.
У нас два рояля в кустах сегодня в студии. У нас полгода назад женился Илья, и год назад, как раз годовщина, вышла замуж Аня.
Да.
И скажите, пожалуйста, удалось ли вам на деле то, что вы проповедуете, реализовать в своей жизни?
Я уступлю Ане.
Спасибо,
да. Аня, давай ты.
Да, удалось, и у меня сейчас как раз несколько мыслей возникло. Во-первых, о том, что стеснялись своего целомудрия, были высмеяны 100%. У меня множество подруг носилось со своим целомудрием, просто хоть кому-нибудь уже отдать, чтобы не носить вот это клеймо, и постоянно не чувствовать себя вот чучелом, как в фильме в каком-то. Угу. Это первый момент. Второй, Илья, ты рассказывал о том, что вот этот вот блуд, блуждание, человек становится одиноким. Почему? Я абсолютно убеждена, что блуд убивает способность любить. Это 100% вообще. Человек уже не может найти, кого он... Ну, ему кажется, что вот я ищу какого-то идеального своего партнера.
А потому что там, нос от Ивана Ивановича, супруг, а глаза от Василия
тоже
Петровича.
Тоже то, о чем
да,
говорит Илья, говорил, да, что этого сравнил, того сравнил, вот у этого мне понравилось, то у того, этого. Ну, в общем, короче говоря, это вот блуждание, о котором говорит отец Анатолий, и потеря вообще способности чувствовать светло, искренне и чисто. И тут, конечно же, я не могу не рассказать о своем опыте. Вот мой муж, с которым у нас сейчас годовщина, вот буквально несколько дней назад была свадьба, это моя первая любовь. И когда мы с ним познакомились, мне было 17 лет, ему 18, я ему сказала, что вот у меня вот такие вот представления. Я не была религиозным ребенком, не из религиозной семьи, но у меня были вот такие принципы. Тоже к вопросу о нашей сегодняшней теме, предать себя – это предать Бога. То есть я не знала о том, что я Бога предаю, но то, что я пошла на предательство себя, что в итоге оказалось как бы синонимом. И мы вместе были вот 4,5 года. И когда, ну, где-то за год до расставания вдруг, ну что, уже же все понятно, мы же уже собираемся жениться, сколько можно ходить за ручку, гулять. А дело было в том, что мы жили в разных городах и учились в институтах, то есть нам никак было не соединиться. И до конца института как раз оставался вот этот последний курс. Ну, и я так подумала, ну, а что, собственно, такого? Ну, вот после такого грехопадения мы стали ссориться. Просто страшно. Нас закрутили такие страсти, совершенно каренинские. То есть стали мысли, мнительность, ревность, какие-то конфликтные ситуации нас просто накрывали волной. И мы расстались. Вот когда Господь нам все-таки... А, и в тот момент еще вот что хочу сказать. Я обратилась к Богу и сказала, что, Господи, любить это так тяжело, я больше любить не хочу. Сделай так, чтобы я больше не полюбила. Слава Богу, что, похоже, Господь эту молитву услышал и понял буквально, потому что больше я не полюбила, но и меньше тоже. А потом я прочитала такую фразу о том, что когда человек отвергает любовь, он не только отвергает Бога, но и громко призывает дьявола. И мы друг к другу шли 15 лет. И то, что я призвала в свою жизнь, я вот в этом так и жила. Вот без преувеличения, это не какая-то высокая фраза. Я действительно жила вот эту жизнь просто в ужаснейших совершенно обстоятельствах. И когда нам Господь даровал второй раз встречу, я для себя решила четко: я падать больше не буду. Кроме того, что я пришла к вере, и нам довелось пожить вместе, потому что все-таки нужно было выбрать город как-то.
В смысле, под одной крышей?
Под одной крышей, да. Мы жили в разных комнатах. У мужа двухкомнатная квартира, и был всего один диван. Ну что ему там, холостяцкая берлога, что ему там достаточно этого было? Он для меня купил кровать и сделал отдельно спальню для меня. И мы жили какое-то время под одной крышей в совершенно обычных отношениях, ну, приятельских таких. Это возможно, друзья мои, это реально. И я знаю точно, что когда вы идете в этот соблазн, то, скорее всего, вы, это гарант того, что счастливой семейной жизни не будет.
Вот мы продолжим об этом говорить через небольшую паузу. Я напомню, что в эфире клуб частных мнений на волнах Светлого радио. В студии клирик Никольского храма города Химки отец Анатолий Гловацкий, а также блогер, рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер и эксперт по этикету. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире клуб частных мнений. Мы продолжаем эту непростую тему. Как же правильно построить отношения? Мы хотели сказать до брака, но отношения, наверное, на пути к браку, да, потому что отец Анатолий в первой части сказал, что очень важно понимать, куда мы идем, иначе смысл этого похода. Да, у нас в гостях отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также рэпер, блогер Илья Кухарев и Ани Берг. Тоже блогер и эксперт по этикету, которая, собственно, эту тему предложила. И сейчас поделилась своей такой историей, такая пронзительная история. Ань, и вот эта вот жизнь в чистоте после брака, вот это ощущение счастья, когда вы, вот как Илья говорит, когда вы в норму приходите, да, вот в эту радость быть вместе без страха потери. Кстати, очень сильно изматывает вот этот страх. Он уйдет, он не уйдет. Я понравилась, я не понравилась. Вот это попробовать пожить, да?
Это удобно же тоже... ли?
Удобно ли я, да. А мне он не нравится, ну и ладно. То есть очень часто мы с Аней тоже обсуждали, что бывает, люди попробуют пожить вместе, поймут, что не подходит, но все равно женятся, потому что эти пробы, ну как бы...
Они совершенно ни к чему хорошему не приводят. И вот эта иллюзия того, что ты можешь что-то попробовать и понять... Ну, нет, нет. Если есть чувство, ты даже попробовал, и так, ну, а я все равно туда подешь, люблю этого человека. То есть, ну, как иначе?
Я извиняюсь, я всегда привожу такой пример. Вот когда меня спрашивают про добрачные истории,
пробы.
Я говорю, вот ты приходишь в магазин, на прилавке лежат конфеты. Вот лежат 10 закрытых и одна открытая. Какую ты возьмешь? Все, точка, ты не возьмешь. Не купишь продукт с открытой упаковкой. Ну, правда, если на таком
уже, если
физическом...
Если кто-то его еще и попробовал.
Да, если его еще кто-то надкусил, а если еще и не раз. Тут следы от помады, а здесь зуб чей-то остался и что-то еще. Каждые ведь эти отношения, вот эти, в которых все случилось, но не получилось, это же все шрамы. И ты с этими шрамами изуродованный в духе. Ты внешне можешь быть прекрасным, благолепным и красивым, с изуродованной просто душой. Одним предательством, вторым предательством, третьим. И потом тебе попадается классный, честный и добрый человек, а тебя просто, ну, не, тебе, ну, не подходит такая история. Ты уже не способен, как раз о чем ты говоришь, ты не способен полюбить нормальное. Тебе уже хочется качель, тебе хочется интриги, ты хочешь... А что это? Я сталкивался с историей, когда уточняли и спрашивали, а у него точно с ориентацией все хорошо, если он не претендует на какие-то эти все моменты?
Да, да, понимаешь? Это вызывает много вопросов.
Да.
Но, в принципе, вот знаете, тоже мы когда делали программу про вот такую же тему, очень много аллегорий приводили. Например, скотч, клейкая бумага, к одному прилепился намертво, попробуй отодрать. Ко второму еще прилепился. К третьему практически не прилепился. К четвертому уже вообще...
Даже сам с собой не слепишься.
Да, да. И вот я сейчас слушаю Илью и думаю, а как же это вот, как это объяснить? То есть где-то ты предал уже, да, ты расстался и сказал себе, ну ладно, это норма, так бывает. И для тебя стало нормой то, что не норма. Потом ты где-то еще отказался от нормы, да, где-то еще. И ты уже приходишь в таком состоянии, что как выправиться? А выправиться только по заповедям, мне кажется.
Мне очень понравилось сравнение. Один священник рассказывал, что вот душа – это лист бумаги.
Да,
вот
да.
Ты пожил с этим, ты сложил этот листочек
не
пополам.
Не сложил, порвал, Ань, я долго об этом думала. Оторвал кусок.
Да, ну, например, оторвал. Ну, у него было именно сложил. Тебе с этим не понравилось, ты перешел в другие отношения. Ты сложил еще раз лист бумаги. То есть вот он был А4, вот такая у тебя душа огромная. Ты сложил, она раз уменьшилась. Там, третий пошел, она еще стала меньше. И вот, попробовав, поскладывав эту душу, ты приходишь к идеальному своему человеку, который действительно тебе подходит, ты ему подходишь. И вы оба приходите с такими душонками, а там оказывается, что там любви-то нет, понимания друг друга, какое там уже взаимопонимание.
Они приходят с тем, что им самим нужна помощь друг другу.
Да.
И они ждут уже, то есть у них не готовность дарить друг другу вот эту огромную
широту.
А требование, кстати, как да. раз спасать.
Не на, а дай. Вот
да.
эта вот позиция, да, что вообще-то в любви это что? Это на, вот я для тебя, и вот это, и вот это. А тут начинается, дай, ты мне должен, ты должен уступить, ты должен мне любви еще, мне мало любви, еще, да, еще. И в итоге в какой-то момент, и оба такие, это все взаимно.
Это же понятно тоже. Почему? Вот тот пример, который вы как раз с Аней привели, о том, что, конечно, он, прожив такую жизнь, израсходовав себя, израсходовав свои силы, да, вот свой внутренний мир, он сейчас нуждается в реабилитации.
Угу.
Ему сейчас нужен. То есть он, угу. ему нужен такой человек, который всю себя ему отдаст. То есть именно такого человека он ищет.
И, кстати, это прямо сейчас распространенная проблема, которую, ну, так скажем, педалируют, исследуют психологи, с которой работают психологи, зарабатывают на этом большие деньги, когда человек ищет опору, так называемую.
Не в себе, а в ком-то.
В ком-то. И вот как бы главный рецепт – научись стоять на ногах сам, не нуждайся ни в ком, и тогда ты сможешь построить здоровые отношения. Но вот как человеку снова стать целым, цельным и здоровым после вот этих вот всех ужасных травм для души.
Так в этом и есть ответственность человека перед Богом о том, что жизнь перепрожить ее нельзя. Угу. То есть ты берешь вот как ваза, да, вот ну, если чуть-чуть ее ударить, потом еще чуть-чуть ударить, так она же будет разбита, отбита, она уже может быть к какому-то периоду мало напоминать какую-то вазу, а может напоминать горшок совершенно для других.
Это в стихах у Леонида Дербенева, который писал в советское время песню, он духовный такой религиозный человек, пропагандировал через свои тексты вот веру во Христа. И вот эта песня, которую всем небезызвестная певица когда-то исполняла, такие строчки, что всё, в этом мире возможно все, но ничего потом исправить нельзя. И да. До сих пор, когда вот я слушаю эту песню, что мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. И вот нам Господь вообще-то дает другую историю, что исправить, ну, свою душу, по крайней мере, ты можешь. То есть поступки нет, но душу, да, и выбрав вот этот путь целомудрия, то есть, да, уже грехопадение случилось, ты пришел в храм, ты покаялся. У нас же, кстати, не принято как-то, ну, не нужно самобичеванием-то особо заниматься. Иди дальше,
меру,
ты покаялся.
Нужно знать меру покаяния.
Меру покаяния, именно, вот да, спасибо большое, что меру покаяния, ты покаялся, иди дальше, но дальше не совершай вот. Больше, чтобы не случилось худшего с тобой. Ты уже знаешь, что так делать нельзя.
Я тоже сталкивался с
этим. Ты уже знаешь,
да.
Что это грех. Мнение. Но так не надо так дальше поступать. А если поступишь, ну, будь готов к тому, что...
А покаяние вообще
будет
в чем
еще
заключается?
В желании перемениться.
Вот. Перемена. Угу. То есть, если человек обижал другого человека, он что должен? Он не просто должен прийти и рассказать, да, батюшка так плохо поступал, обидел там 1000 человек. А ты возьми и такой же 1000 сделай что-то хорошее. То есть, вернемся опять же, да, вот к библейскому тексту. То есть, Адам, у него завет что? Создавать рай.
Да.
И вообще, в принципе, интересный вопрос, когда мужчина, он коммуницирует со своей девушкой, да, там, или там парень, а он вообще спросит, а ты как в раю живешь? Тебе нравится? Ты ощущаешь, что ты в раю хотя бы иногда там бываешь вот со мной? Да. То есть он создает ли ей этот рай? И как раз к тому рассказу, который Аня говорила, как раз рассказывала, здесь очень важный момент, да, вот насколько там живет ли вот девушка, она ощущает вот эту заботу райскую о себе или не ощущает. То есть если она не ощущает, а наоборот, человек готов, наоборот, чтобы для него рай создавали. То есть у мужчины другая задача, другая функция. Вот этот функционал, очень важно его не путать. То есть мужчина должен создавать рай, а девушка, она как раз там является помощницей. И вот вы обратите внимание именно то, как устроена девушка. Да, есть такой очень интересное видео, где, значит, как мужчина видит ремонт и как девушка видит ремонт. То есть, да, у нее совершенно другой функционал. То есть она создает уют в том, что он построил, в том, что он создал. И если для нее нет этого рая, то есть для девушки базовое такое состояние – это безопасность.
Да.
То есть если для нее не будет безопасности, она не будет создавать, она будет выживать.
Да.
И здесь вот нам, мне кажется, нашим слушателям очень важно понять, а что нужно делать и кому нужно делать. То есть для девушки очень важно не быть в состоянии выживания. То есть, если она находится в раю, если ее мужчина, и она четко это понимает, что для нее создается рай. Хотя бы пусть он через
как
год,
может.
Через два, через пять, но она понимает, он ей говорит: вот, через 5 лет ты будешь в раю, да, вот жить. Она такая: окей, хорошо, я готова подождать это время. А когда вот этой ясности нет, да, то будет что? Будет ад. И она будет выживать. Да, и мужчина от нее требует: вот ты мне должна рай создать, вот ты должна то, ты должна это. И здесь еще очень важный библейский момент, он о чем говорит? Как говорится, вот эта коммуникация между Адамом и Евой. Адам познал Еву. То есть что? Он стал ее узнавать. То есть здесь желание, второй важный момент, то есть для того, чтобы построить продуктивную коммуникацию, что нужно? У мужчины должно быть желание изучать ту девушку, которую он себе выбрал. То есть здесь вопрос даже не к девушке, согласна ли она или не согласна. А изначально мужчина, он выбирает, готов ли он узнавать ее. То есть, представляете, то есть это целый процесс, готов ли он к этому процессу. И если обратите внимание, да, вот девушка, она всегда говорит: милый мой, вот у меня подруга, вот я убегала уже с работы, бежала к тебе, и вот мне подружка там так на ходу сказала, что вот там в Большом театре ставят Щелкунчика. Она уже все сказала, куда она хочет идти и конечно, на какой спектакль. Да. Он говорит, ой, ты мне тут какой-то этот проект прикатил. Ой, давай на выходные съездим на дачу там траву порвать. Естественно, что у нее будет? У них будет скандал. Она уже все сказала, что она хочет. Женщина в моменте четко понимает, что она ощущает. И проблемы, да, вот когда пары, они выясняют, вот обратите внимание, вспомните себя, женщина обычно говорит, что она чувствует, да, как ей плохо.
Да.
А мужчина, он говорит, вот давай, что нужно сделать, чтобы ты уже успокоилась?
По факту.
Да, то есть он...
А ничего не надо. Если с таким отношением, то ничего
не надо. То есть,
понимаете,
женщина обычно в чётком... Ещё хуже. То есть она четко понимает, что она находится не в раю, а она находится в аду. И она хочет сказать, слушай, дорогой мой, тот, который там, ну, наверное, как бы обещался что-то, наверное. То есть мы берем, что они какую-то коммуникацию уже строят. А я вообще-то чувствую себя не в раю, а в аду. Чего ты от меня хочешь? То есть с точки зрения библейской, женщина – это такой генератор. То есть если мужчина, он не понимает, что она генерирует, да, вот то, что он ей дает. Он ей дает позитив, она ему генерирует вдохновение.
Да.
То есть, допустим, предлагаю, вот Ане, может быть, полезно будет в книге «Притчи» есть 31 глава, и там рассказывается о том, что у девушки есть такой потенциал, или у жены, да, сила вдохновлять своего супруга. Да. Но она ее получает только когда выполняются определенные требования. Она в безопасности, она в раю, у нее есть законное основание, что вот фундамент, кто она вообще для этого человека. Не то, что ей хотелось бы когда-то, в принципе, дойти до брака, наверное. Да? А когда она четко ощущает себя женой, законной, за которую и мужчина любимой. Взял да, ответственность перед Богом. Он ее повел под венец, он взял ответственность. Соответственно, да, она будет ему генерировать. Он ей дает клетку, она ему генерирует продолжение его рода. Да, у нас же, вот возьмите библейское, как бы какая архитектура, да, о том, что мужчины продолжают свой род. Не говорится, кто ему, да, там, родил того там, или иного ребенка, как звали жену. Да, она ему помогает продлить род. И мужчина почему-то, когда у женщины истерика, он не считает себя виноватым, что это он принес плохое настроение, а она просто его сгенерировала.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, как правильно дойти до брака. В гостях у нас клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, а также блогер, рэпер, православный блогер Илья Кухарев и Ани Берг, эксперт по этикету и тоже блогер. Илья, что за маршрут был у вас правильный? Я так поняла, к браку.
Кстати говоря, моя жена нарушила полностью и это, разорвала в пух и прах весь этикет и подошла ко мне первая.
Вот
на самом деле...
Она тебя узнала?
Да, она меня просто узнала.
То есть, ну,
я, конечно,
какая цель?
Она меня не знала, я не думаю, что, да, она бы ко мне подошла, но это было удивительно, да. Значит, дорогие сестры и братья, кто находится в активном поиске хорошей жены, вот переход со станции метро Добрынинская на Серпуховскую, значит, случилось таинство. Да, мы так вот и встретились, познакомились удивительным образом. Она как-то не постеснялась подойти, узнать, я ли это.
Православный блогер
увидел,
тот самый.
Да, увидел ее и в ее образе, вернее, глядя на нее, у меня предстал такой, знаете, образ из сказки, такая Алёнушка или Настасьюшка, она была в таком шикарном платочке, ровненькие беленькие зубки, большие глаза, такие ресницы.
И она такая, очень красивая.
Да, смотрит на меня удивительно. Да, и вот так все и пошло. Мы начали общаться, и что вот удивительно, мы совершенно твердо были оба, во-первых, во Христе, и, конечно же, все вопросы добрачных связей, они были однозначными, и они, ну, то есть вообще никакого не было ни сомнения, что это правильный путь и так далее. И как раз, о чем и говорил отец Анатолий, мы друг друга узнавали, ходили, гуляли, через какое-то время мы начали ходить за ручку, и постепенно это все начало как-то перерастать, и уже пришло к тому, что я сделал ей предложение, к слову сказать, на концерте перед 2000-й аудиторией. Просто встал на колено и показал всем пацанам, что, ребят, вот так надо своей женщине, короче, делать. Вот, удивительно. И слава богу, конечно, мы тоже сталкиваемся с какими-то проблемами. У нас не волшебная сказка. Тоже мы все люди, можно устать, можно быть не в духе и так далее. Но за счет того, что мы с Богом, мы тут как-то затрагивали как раз тему. Ты, Наташ, говорила, что есть тенденция на то, чтобы быть самодостаточным, самоуверенным. И мне кажется, это на самом деле хорошо. Хорошо, когда человек самодостаточен, уверен в себе,
целеустремлен,
да. здоров и так
делать
далее.
Делать рай.
Да, делать рай. Да. То есть, когда рай. Это с Богом, это круто. То есть Бог как раз в тебе, вот это все, что в тебе может перерасти в греховное, в гордость, в тщеславие, в какое-то там хождение по головам ради какого-то успеха, Бог это все, если ты с ним идешь в партнерских, скажем так, отношениях, он тебе помогает выруливать, да, и когда вы оба в такой живете системе, что главный Бог, а потом уже вы, все получается. И что важно, как раз на концерте, когда я сделал предложение своей жене, когда как-то повисла пауза, и она сама проявила инициативу, и такая стоит и говорит, как будто бы мне тоже нужно что-то сказать. И вот она говорит, девчонки очень часто спрашивают и Илью в блоге, и меня, вообще популярный вопрос, а как, где найти хорошего мужа?
Мы уже поняли, вот, Добрынинская, Серпуховская.
Не-не-не, это геолокация.
Это база, да,
нет, шучу, да. Я про другое. Меня удивил ответ моей жены. Это знаешь, ее ответ в моменте мне дал понять, что я 100% не ошибся. И она говорит, молилась, и я молилась следующим образом. Я просила, чтобы Бог послал мне в жизнь такого мужа, построив семью, с которым главный в этой семье будет Христос. Вот это вообще, я прям говорю, и у меня мурашки идут. Вот это вот на самом деле правильная система, в которой должен воспитываться ребенок с детства, дочка, сын, это неважно, воспитываться с целью построить семью, создать свой рай и поделиться своим построенным раем со своей женой, которая будет тебе его воздвигать, помогать. Вот это здорово. И она, конечно же, должна быть одна. Последний пример. Отец Анатолий упомянул ремонт, а я же в этой теме давно работаю. И мне буквально недавно, я там со студентами Плехановского университета общался, и мне пришел этот образ, но я что-то подумал, что студенты, наверное, с ремонтом еще не сталкивались, они вряд ли меня поймут. Но вот все же сталкивались с тем, ты начинаешь делать ремонт со строительной бригадой. Строительная бригада равно жена. Например, строительная бригада где-то накосячила, они дошли до какого-то момента, ты их выгнал, взял другую бригаду. Приходит другая бригада, и, как правило, картина всегда одинаковая. О, тут вот это
кто
надо переделывать, тут неправильно, здесь узлы неправильно построены, начинает все ломаться, строится заново. Если не срослось с еще одной бригадой, она оказалась нечестная, непорядочная, ты их выгоняешь, берешь третью, и у тебя, короче, бесконечный ремонт.
Разруха,
ты не можешь прийти,
да.
Вот, да, классный пример, не можешь прийти в свой построенный рай, в свое уютное гнездышко, потому что тебе постоянно попадаются какие-то идиоты, которые тебе, значит, все портят. И ты попадаешь на деньги, ты тратишь свои нервы, и ты уже, когда этот рай воздвиг, ты уже не рад. Ты уже просто, господи, фу, просто можно я хотя бы переночую без пыли. Вот как раз, когда у тебя одна бригада, ты ее сразу взял хорошую, проверенную, и с ней двигаешься до конца, вот гораздо больше шансов, конечно.
Это точно.
Же.
Вот про молитву твоей жены, твоей прекрасной супруги, я тоже хотела бы сказать, потому что вопросы тоже такие получаю, особенно что, а как вы в таком возрасте встретили свою любовь, там вышли замуж, я тоже получаю такие вопросы, вопросики мне прилетают. И я молилась, конечно же, тоже о том, чтобы встретить своего супруга. Сначала я читала молитву, ну и там, Господи, пошли ему супруга, там, для создания благочестивой семьи, любимый. Я как-то вот так вот молилась, так странно. А потом мне вдруг пришло осознание, что я-то хочу не замуж, как замуж, вот просто чтобы мне тут кольцо на палец надели, я фата, я не знаю, там, ну какие представления у девочек. Я не этого хочу. Господи, пошли мне суженого, с которым, вот кого ты мне судил, вот его мне, пожалуйста, пошли, чтобы с ним я могла и расти духовно, и чувствовать себя как в раю, в безопасности в этой, и жить со Христом. То есть немножко другими словами, но по большому счету мысль была именно такая, что только с Богом можно построить нормальную семью, вообще поиметь шанс, по крайней мере, то есть если вы там не дурачки, потому что можно прийти тоже верующим людям, устроить друг другу такой ад.
Да, 100%.
Да, поэтому...
То есть, Анна, резюмируя вашу, да, вот такую вот речь, мне хочется сказать о том, что это некая готовность девушки смиряться, да, то есть с миром нести какое-то свое послушание девушке, да, такой вот помощнице, а не такой, которая там список требований выкатит и скажет, вот
конечно,
когда у тебя будет то-то-то-то-то, тогда типа там заходи.
Знаете, поговорю, мне кажется, еще важный момент, я бы добавила, наверное, что все-таки хотеть, наверное, надо быть со своим человеком, а не просто замуж, потому что когда даже православные люди соединяются, вот я смотрю, ну, это мое мнение, да, вот я долго долго искала мужа, я долго искала жену, и мы встретились, и через месяц мы поженились. И я понимаю, что у каждого свой сценарий этой семьи. И каждый будет реализовывать этот сценарий, а не хотеть познавать вот этого человека рядом. То есть тут тоже есть опасность. Все-таки первичен, наверное, человек, с которым ты хочешь быть, а не вступление в брак. Отец Анатолий, я ошибаюсь?
Конечно. Нет, вы не ошибаетесь. Здесь, конечно же, и коммуникация супругов, она не заключается только в одной сфере, а это многогранность, где люди, они коммуницируют, решают вопросы, они уважают мнение другого человека. И здесь даже, наверное, вот эта коммуникация друг с другом, она, я бы сказал, даже важнее. То, насколько люди умеют, знаете как, у нас очень часто молодежь, знаете, рассказывает или спрашивает, там, особенно у блогеров, а где же найти, по какому, в какое метро там спуститься, где бы встретить свою любовь, да? А это, на самом деле, это готовность людей договариваться. Мне кажется, это очень важно, когда люди могут сесть договориться и еще и соблюдать эти договоренности.
Да.
Они, то есть итог, знаете, какой очень важный? О том, что люди готовы строить отношения. То есть они их не готовы найти. Скажите, куда пройти, в какой вагон, чтобы вот и вот он тот самый. А ты готова ли? А готова ли ты или готов ли он строить вот такие конструктивные отношения? Созрели ли они, да, не для каких-то там отношений, да, односферных, да, вот чисто вот какой-то вопрос закрыть физиологический, а именно в том, чтобы вот эти коммуникации и ее начать строить. И вот это очень важный, да, опять же, момент, мне кажется, который важен для этой передачи. А готов ли мужчина взять на себя или парень ответственность? Созрел ли он к этой ответственности, чтобы уже девушке что-то предлагать? И когда она спрашивает, ну скажи мне, любимый мой, а что, куда, для чего? Он сказать ничего. Ну там как-нибудь, типа, Бог даст.
Вот это тоже
так, подождите,
любим, да.
А что Бог даст? А ты к чему? А какой у тебя план действий? А что Бог должен благословить? Какой вот, вот да. расклад? Да? А эти вопросы, они оказываются уже неудобными. Да, потому что нужна что? Как вот святитель Николай, да, говорит, нужна ясность. Почему нужна ясность? А потому что человек хочет построить рай. А если он рай, готов в нем жить, а не создавать, то есть это, в принципе, нарушает, знаете, вот это мироустройство. Интересная такая статистика есть, что как раз вот к тому, что Бог, он делегировал мужчине вот это право творить, да, он же продолжает свой род, мужчина. Интересно, что по статистике, ну, плюс-минус, там, я могу ошибаться, там, не до процентов, да, там, 81-82, примерно на 80% лауреатами нобелевскими является мужчина.
Да.
Но и в то же время, это со знаком плюс, но со знаком минус, в наших тюрьмах на 80% тоже мужчины, к сожалению. То есть вот эту творческую способность мужчины могут применять как со знаком плюс, так и со знаком минус. Да. И женщина, к сожалению, является иногда жертвой вот в этих каких-то обстоятельствах. И здесь только тогда, когда мужчина, он идет к Богу, когда он находит время, интерес для своей духовной жизни, для того, чтобы самому быть целым, для того, чтобы вот эту ясность у него была, и он мог своей помощнице эту ясность внести, да, куда они идут, и когда они в какую-то точку придут, тогда вот эти отношения, они будут действительно ясными, и эти люди, они будут светлыми.
Вот он... Да, они будут целыми. Вы знаете, еще вот я все время додумываю вот этот ваш образ, что какая-то ясность возможна, когда у нас единый регламент, когда мы живем по заповедям, а когда каждый прошел путь, наломал дров и выработал какую-то свою жизненную стратегию, угу. а у другого своя жизненная стратегия, их, конечно, может помирить снова Господь и снова возвращение к заповедям. Но лучше, чтобы с самого начала не было этих травм, которые... Вы заметили, когда у нас травмы? Мы немножко прихрамываем, плечо выворачиваем. Я когда училась играть на бильярде, мне объясняли, что если ты устала, то перестань это делать, потому что когда ты, вот, рука у тебя стоит правильно, да, и ты стоишь в стойке, работают те мышцы, которые должны. Когда они устали, ты начинаешь заменять что-то, и у тебя выворачивается локоть вправо или влево, и угол удара меняется, и ты уже с этим ничего не можешь сделать. Вот, поэтому, когда мы покалечены, нам очень сложно идти правильным путем, вот, исследуя заповеди. Коллеги, у нас осталось совсем мало времени, поэтому, Илюш, твое резюме.
Надо, во-первых, воспитывать в себе самом целомудренный дух, воспитывать в этом целомудренном духе своих детей и взращивать в них образ и ценность брака, как союза, в котором люди строят прекрасное, благое бытие друг для друга. подсвечивать, значит, и все трудности, вырабатывать готовность, что мы обсудили, и ни в коем случае не размениваться, да, на этом пути поиска любви на разных людей. Вот, наверное, вот так.
Илюш, а было что-то у тебя с супругой, когда вы уже поженились, что надо было бы попробовать и знать заранее?
Если... Да не, на самом
ну,
деле,
нет,
вообще...
нет такого
На самом деле, да? Просто в какой-то момент становится понятно, что а что пробовать? Ну, то есть, как вот Соломон, да, сказал, что ничего нового ну, не будет. Уже все случилось, все уже есть, и надо читать больше книжек. Хочешь попробовать, просто читай. Книжки художественные, духовные, все будет тебе ясно и понятно. А потом, знаете, большая же, я коротко подсвечу этот вопрос, мы как-то не успели о нем поговорить, что большой проблемой также всех этих добрачных движений является порой то, что же это все может закончиться беременностью. Да, а беременность не всегда такими неготовыми людьми воспринимается как радость, и у нас катастрофическая появляется статистика абортов. Да, и совсем недавно как раз я написал песню, которая называется «Письмо маме». Она уже есть на всех музыкальных площадках, так что можно всем нашим слушателям после эфира обязательно вбить в поисковике площадки, где вы слушаете музыку,
метро. И где смотрите.
Да, «Письмо маме». Во всех социальных сетях уже есть и клип, там снимали специально деток, в том числе деток, которых хотели, которым пророчили, что врачи, что они будут уродами. Есть детки, которые с детдома, то есть как раз вот как-то удивительным образом Бог собрал всех тех, кого, значит, кто был неугоден этому миру, и вот прозвучала эта песня. Удивительная такая песня, вызывает очень красивые, чистые эмоции, мурашки, слезы у женщин, в частности. Вот, поэтому, да, рекомендую послушать. И это важно помнить, потому что когда у нас фундамент семьи строится на убийстве ребенка, это, конечно, очень печальный фундамент. Тут даже, мне кажется, сам блуд как таковой уходит как будто бы уже на второй план. Вот, и даже вот я тут наткнулся недавно на видео святейшего патриарха Грузинского, который вообще говорит, что семья, на которой есть вот этот грех, что очень, очень уменьшаются шансы вообще построить после этого что-то хорошее. Поэтому это, конечно, глубинное покаяние. Я вот подытожу, да, что, конечно же, нам нужно во всех наших грехах глубинно каяться, и Бог, безусловно, любящий, даст нам все ресурсы необходимые для того, чтобы мы встретили человека, но с ним уже мы должны сохранить эту чистоту, эту радость и строить уже что-то такое благое и с Богом. Вот.
Анечка, минута, ты нашла ответы на свои вопросы?
В какой-то степени, да, наверное, можно сказать, что нашла. Хотелось продолжить мысль отца Анатолия, ну, вообще даже Ильи, потому что вы, конечно, больше, мне кажется, к мужчинам обращались, а у меня душа болит за женщин, потому что о коммуникациях, о которых батюшка сегодня говорил, их выстраивает изначально женщина. И я знаю, что мужчины с разными женщинами ведут себя по-разному. Почему? Потому что у кого-то есть вот эти рамки и границы, а у кого-то нет. Это, знаете, это как вот ребенка, он только родился, младенчик, если его спеленать, то вот он, у него есть свои границы, он понимает, он спокойненько там вот в этом существует. Когда он остается свободный, кажется, что ну вот он, свобода же, он себя пугает, он колотит по себе.
Царапает.
Там очень много всего такого, чем он себе вредит.
Красиво.
Потому что границ, запомнил. Потому что границ у него нет. И точно так же любой человек, даже взрослый, если у него нет вот этих вот границ, пеленок, он может сам себе навредить. И рядом кого-нибудь задеть, и, конечно, самому себе. Поэтому, ну, во-первых, я, конечно, обращаюсь к девушкам, что женщина вообще существо очень тревожное, вне даже всяких каких-то обстоятельств жизненных. Мы все время тревожимся, нам все время есть о чем подумать, чего бояться. И вступая в отношения, в которых мужчина не выбирает вектора и точку «Б», ты заведомо идешь на такой риск, где у тебя твой уровень тревожности будет все время зашкаливать и красной лампочкой над головой крутиться. Поэтому помнить о том, что целомудрие – это
защита.
Это твоя щит, защита, да. Это твое спокойствие, это твоя уверенность.
И твое здоровье.
И здоровье, о том, что Илья говорил, что это даже вот женское здоровье в первую очередь.
И психическое,
потом психическое здоровье, да, Наташ. Все так, и мое обращение, да, это вот, конечно, к женщинам, что нужно себя ценить, нужно не забывать о том, что от тебя зависит вообще жизнь твоего мужчины, твоей семьи, твоих поколений будущих. И на самом деле, что семья – это основа всякого государства.
Спасибо большое, дорогие коллеги. Мне кажется, мы с разных сторон нестандартно все-таки сегодня искренне поговорили об этой ситуации. Спасибо за ваш опыт жизненный, которым вы поделились. В эфире был «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Мы сегодня говорили на сложную тему о том, как прийти к браку по-божье. И напомню, нашу программу и вот эту, в частности, можно не только послушать, можно ее посмотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Видеоверсия будет сразу после эфира на волнах Светлого радио. На сегодня мы с вами прощаемся, услышимся, увидимся через неделю, в воскресенье, 18:00. Напомню, что у нас в студии был клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, а также православный блогер, рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер, эксперт по этикету. Меня зовут Наталья Лангамер, мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго, до свидания.
До свидания. Всем пока.
Клуб частных мнений на радио «Вера».